Дорогие друзья, вашему вниманию представляем семинар Александра Болотникова под названием «Евангелие глазами их авторов». Тема третья. Чем угощали на свадьбе в Кане?
Я рад снова приветствовать вас на нашем семинаре «Евангелие глазами его авторов». И сегодня мы коснемся истории, которая является, пожалуй, самой известной историей из всех Евангелий. Я даже озаглавил эту тему такими словами, таким вопросом. Чем угощали в Кане Галилейской? Вы знаете, многие люди никогда в жизни не читали Евангелие, но эту историю знают. Как только речь заходит о проблеме выпивки, такой, ну, все осуждают, конечно же, пьянство, это плохо. Но как только вопрос так, выпить по праздникам, да вы что? Иисус же делал из воды вино. Ничего больше в Евангелии не знает, вообще в Библии не знает. Эту историю знает. В чем же дело? История эта весьма необычная. Давайте обратим внимание, как о ней говорит евангелист Иоанн. Интересно то, что эта история присутствует только в одном Евангелии. Евангелии от Иоанна. Давайте прочтем, что сказано во второй главе и в 11 стихе, чтобы увидеть драматизм ситуации. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики свои, его». То есть получается, что это фактически первое чудо Иисуса. Но это не только первое чудо. Исходя из написанного, мы видим, что речь идет здесь о том, что в результате этого чуда ученики Иисуса, которые последовали за ним сразу же после того, как имело место Иоанново крещение, они уверовали в него. Из-за чего? Из-за того, что он свадьбу решил споить еще. Знаете, многие люди используют десятый текст, добавляя еще масло в огонь, говоря, вот смотрите, они, оказывается, тут хорошо выпивали. Когда здесь говорит ему распорядитель пира, жениху, всякий человек сперва хорошее вино подает, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. И говорят, речь здесь идет об очень хорошем вине. Но посмотрите с другой стороны. То есть, какая роль Иисуса? Роль Иисуса здесь выглядит очень интересно. Как в свое время один человек, который был заключен в камеру тюремную, приговорен к смертной казни, он начал читать Евангелие, и он начал интересоваться, кем же был Иисус, он прочитал эту историю, и он понял из этой истории, что Иисус был самогонщиком. Потому что они уже якобы выпили, а тот им еще Иисус дает выпить. К чему это чудо? Какова его цель? Ну, во-первых, для того, чтобы разобраться вообще в ситуации, следует обратить внимание на то, что Библия говорит о употреблении алкоголя и о пьянстве. Ну, конечно, мы, люди из бывшего СССР, очень такие, культура у нас такая интересная. Знаете, каждый народ, он имеет свои особенности в языке. Я узнал, что, оказывается, в Германии есть много слов, обозначающих хлеб. Оказывается, в Германии более 600 сортов хлеба. Немцы действительно большие пекари, опытные пекари. Вот. А в арабском языке есть 40 слов разными оттенками и синонимами, обозначающих понятие «верблюд». Ну и это неудивительно. Арабы имеют дело с верблюдами. Так вот, в русском языке я насчитал 25 слов как минимум, которые имеют отношение к состоянию алкогольного опьянения. И понимаете, в русском языке человек считается пьяницей тогда, когда он каждый день на четвереньках после работы приходит домой. Это пьяница. А пока он только по праздникам, понимаете, бутылочку другую пропустит, это еще не пьяница. Или там, если он просто за обедом 100 грамм водочки, это еще тоже не пьяница. Но давайте посмотрим Библия, что говорит о пьянстве. Обратите внимание на слова, записанные 1 Коринфянам 6 глава. Вот как сказано с 9 и 10 текст. «Или не знаете, что неправедные Царство Божьего не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего». Что? Не наследует. Что, давайте посмотрим, что Библия говорит о пьянстве в этом контексте. Смотрите, пьянство в этом контексте приравнено к воровству, и прелюбодеянию, и блуду, и мужеложеству. Это все одинаково. Пьянство – это не меньший, не больший грех. Это эквивалентный грех. То есть, что бы из этих действий человек бы не делал вот так вот, понимаете, считая, что так и надо. Павел предупреждает, Царство Божьего что? Не наследует. Окей, а теперь скажите, пожалуйста, сколько раз нужно человеку украсть, чтобы прослыть вором? Или, может быть, сколько раз нужно человеку, как говорится, переспать с чужой женой, чтобы стать прелюбодеем. Так а сколько раз человеку нужно оказаться в состоянии алкогольного опьянения, чтобы уже была проблема? И много ли нужно для того, чтобы оказаться в состоянии алкогольного опьянения? В штате Калифорния, я не знаю, как в штате Орегон, но в штате Калифорния человек будет законом считаться как находящийся в состоянии опьянения, если он сядет за руль в течение полутора часов после того, как он выпьет стакан хорошего красного вина. А если он захочет выпить 50 грамм водки, все, с такую стопочку, то нельзя садиться за руль в течение 12 часов, если он будет обнаружен, то количество алкоголя в крови его посадит в тюрьму, отберет права и сделает очень много проблем в дальнейшей жизни. Вот что такое состояние алкогольного опьянения. И как это после этого? Это библейская позиция, которая даже, можно так сказать, разделяется светскими властями. Да? И как мы после этого можем сказать, что Иисус пришел на эту свадьбу для того, чтобы, извините за выражение, допоить уже пьяных? Вообще, если разобраться, что-то в этом чуде явно есть не то, необычно. Давайте подумаем, давайте вспомним, какие чудеса совершал Иисус, какое самое главное чудо совершил Иисус, как вы думаете? Наверное, воскресен, он дважды воскрешал, да? Да, трижды, если мы говорим, да? Воскрешение Лазаря, воскрешение сына вдовы. Ну и там, если взять дочь Иаира, или она в клинической смерти, или нет, то есть либо дважды, либо трижды, но в любом случае, это великое чудо. Ну, что он еще делал? Исцелял. Что он еще делал? Бесов изгонял. Да? Ну, если хлебами кормил, то кормил по сколько? По 5000 человек. Понимаете? Это чудеса огромнейшие. Сравните этот масштаб чудес. Понимаете? Это были чудеса, действительно свидетельствующие о том, что через Иисуса действовала Божья сила. Но обратите внимание, ни одно из своих таких чудес Иисус не ставит первым. Ни одно! Тут, понимаете, еще ученики не уверены до конца, что он это или не он, да? Только пошли за ним, как говорится, можно сказать, по указке Иоанна Крестителя, да? В предыдущей главе мы читаем, Иоанн Креститель указывает на него, говорит, «Се есть Агнец Божий». И ученики Иоанна Крестителя идут за тем, на кого показал Иоанн. Но теперь бы надо укрепить как-то ихнюю веру. Ну давай, воскреси мертвого, ну хотя бы кого-нибудь прокаженного возьми, Иисус, да исцели. Нет! Понимаете, приходит его мать на свадьбе, говорит, у них нет вина. Он совершает это чудо, и сказано, ученики начинают в него веровать. Что-то здесь явно недостаточно для нашего понимания. И вы знаете, уже на двух наших предыдущих лекциях, я думаю, мы показали, насколько важно нам читать Священное Писание, начиная от истоков. Знаете, в этом современном мире мы настолько привыкли к такому легкому чтиву, да? Бульварная пресса, еще лучше телевизор, чтобы мозги наши не работали. И поэтому, когда мы берем библейский текст, нам библейский текст тяжело читать. То, чему нас учили на уроках истории в школе, мы уже давно забыли. Поэтому открываем книгу «Бытие» и ничего не понимаем. И зачастую хорошие христиане приходят и говорят, а ты почитай Евангелие. Оно легкое, да, оно кажется легким. Но зачастую, не зная его истоков, мы можем понять его весть абсолютно с точностью, да наоборот, как и понял этот несчастный человек, приговоренный к смерти, подумав, что Иисус – это самогонщик. Где же ключ к пониманию этой истории? Давайте разберем еще несколько важных элементов этой истории для того, чтобы нам убедиться и понять, что, собственно говоря, происходит здесь. Вернемся к Евангелию от Иоанна и прочитаем 6 стих 2 главы. И здесь нам все станет понятно. Обратите внимание, и Иисус не пытается показать себя фокусником, некий такой Эмиль Кьо. Если бы он этого желал, если бы его целью было развеселить толпу, он бы, наверное, бы сделал следующее. Он бы приказал наполнить водой кувшины, которые стояли на столах. После чего он бы, наверное, предложил кому-нибудь взять платочки, накрыть платочком кувшинчики с водой и, сказав какие-нибудь раз, два, три, раз и вино. Это бы произвело впечатление, не правда? Нет, Иисус этого не делает. Иисус идет на улицу, там, где сказано, находится 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского и вмещающих по 2-3 меры воды. Что такое 2-3 меры? Ну, два момента я вам могу сказать. Для того, чтобы понять, где Иисус наполнял водой эти водоносы, потому что слово «водонос», оно такое непонятное. Но тут нужно разобраться, что такое вот это выражение «по обычаю очищения иудейского». Такая длинная-длинная фраза. «Каменный водонос, стоящий по обычаю очищения иудейского». 6 слов переводят на греческий язык, или можно так сказать, объясняют на греческом языке смысл еврейского слова «миква». Что такое «миква»? «Миква» сегодня есть в каждой синагоге, обычно в подвальном помещении. В микву ходят женщины после периода или по другим целям мужчины для омовения от ритуальной нечистоты. Мы можем прочитать об этих законах в книге Левит, 15 глава. Посмотрите, как сказано. Я прочитаю 13 стих, например. «Когда имеющий истечение освободится от истечения своего...» Кстати говоря, здесь касается и мужчин, и женщин. Истечения из тела бывают разные. В общем-то, это определенные гнойные раны. В любом случае, это определенный символизм левитского служения. Эти символы указывают на наличие греха, если так выразиться, в наших членах. Что это значит? Грех – это не только какое-то деяние, нарушающее какую-то заповедь Божью. Грех – это состояние разделения между Богом и человеком, результатом которого, да, возмездие за грех, что? Смерть. И вот это состояние, оно проявляется, во-первых, в наших поступках, а во-вторых, в нашем теле. Потому что, родившись, мы не рождаемся бессмертными, и потом, сделав первый греховный поступок в нашей жизни, становимся таковыми. Мы рождаемся тленными. Наше тленное тело постепенно, как говорил Михаил Звонецкий, что бы человек ни делал, он упорно движется к кладбищу. Это наша, как говорится, тленность нашего тела. И вот эта вот тленность, она является символом, который используется во святилище. Когда человек заболевает проказой, или, например, присутствует на похоронах, или даже, например, когда женщина родит ребенка, или то, что вот здесь сказано, истечение из тела. Все это, оно не является грехом, но оно является, это называется ритуальной нечистотой, которая требует очищения. После того, как состояние этой ритуальной нечистоты заканчивается. Вот. В состоянии ритуальной нечистоты, нам сказано об этом в пятой главе книги Левит, и в шестой, если человек имеет такое состояние, он не может вкушать мирную жертву, то есть он не может находиться в храме, где совершается богослужение, жертвоприношения. В других местах он может быть. Вот, кстати говоря, тоже всякий, кто прикоснется к этому человеку, тоже нечист. Но это не означает, что этому человеку теперь запрещено, вернее, ухаживать за больным, да? Нет, просто надо знать. Точно так же сказано, да, если человек там, допустим, медсестра, да, она, зайдя, поработав с пациентом в одной палате, не может идти сразу к пациенту в другую палату. Не значит, что она не может работать. Значит, что она, прежде чем зайдет в другую палату к пациенту, что обязана сделать? Помыть руки. Точно так же и здесь. Если человек оказался в состоянии ритуальной нечистоты, он обязан прежде что очиститься от этой ритуальной нечистоты. Вот. Потому что ритуальной, с помощью вот этих вот ритуальных нечистот, таким образом, в символике храмового служения указывалось на смертность нашего тела. И когда в определенных случаях, да, не во всех, в каждой ритуальной нечистоты есть свой период. Кстати говоря, этим отличается ритуальная нечистота, например, от нечистоты определенных животных, мясо которых кушать нельзя. Не сказано, если съешь кусок свинины, будешь нечист 3 дня, а потом очистишься. Нет, это не сказано. Это нарушение Божьей заповеди, это нарушение Божьего установления, это и есть грех. Но если человек, мало ли что, инфекционная какая-то рана или что-нибудь, то сказано, вот столько ждешь, а потом приносишь жертву. Жертва, которую приносит, особенно после родов или после проказы, она, естественно, любая жертва во святилище указывала на заместительный характер жертвы Мессии. И, естественно, в данном случае отвечала и исполняла, как бы предсказывала стих, который записан в Исаии 53 главе, где сказано: «Он понес на себе что? Наши болезни». То есть это определенный символизм. Независимо от того, какая ритуальная нечистота у человека, сколько дней человек нечист, нужно ли после этого приносить жертву или не нужно, всякий человек должен омыться. Поэтому миквы в виде бассейнов или просто в виде больших емкостей находились по всему Израилю. Это атрибут каждой синагоги. Ну, естественно, этот каменный водонос, да, слово «водонос» не очень хорошее. Скорее всего, просто емкость. Вот. Она должна вмещать человека, чтобы он полностью мог омыться. Так совершается миква. Так человек готовится предстать перед присутствием Божьим, омывая себя от признаков, символически омывая себя от признаков смерти. И поэтому, кстати говоря, то, что делает Иоанн, крестя в Иордане. Ну, к слову, крест, действия Иоанна никакого отношения не имеют. Он делает всем то, что называется на иврите «твила» – погружение. И евреи к этому привыкли, потому что всякий раз, для того, чтобы прийти перед присутствием Божьим, нужно погрузиться. И поэтому, когда Иоанн цитирует Исаию 40 главу, и мы уже говорили об этом вчера, «Покайтесь, ибо близко Царствие Божье», да? Голос, который вопоет, что в пустыне нужно приготовить путь Господу. Окей, готовим путь Господу, идем омываться. Все шли в Иордан, потому что там за Иорданом пустыня. То есть это все понятно. Единственное отличие между христианским погружением и миквой заключается в том, что Иоанн, он крестит, то есть присутствует вот этот вот элемент крестителя. А миква – это человек сам себе это делает. Как говорится, зашел и делает это, как говорится, частным порядком. Но суть одна и та же. Заметьте, когда Павел говорит о значении крещения, он говорит, мы крестимся в смерти Иисуса. То есть это омовение смерти. Павел говорит, что погружаемся в воду, как бы это нашего ветхого человека смывало. То есть символизм не меняется. Но давайте вернемся к нашей истории. Естественно, чтобы, допустим, возьмите такой товарищ, как я, чтобы полностью погрузиться, сколько должно быть воды в этом водоносе? Написано так, эти 2-3 меры, многие переводы, английские переводят, я с ними согласен. Так, например, New American Standard Bible переводит это как 20-30 галлонов. То есть умножьте на 6, получается, что Иисус произвел 180 галлонов алкоголя. О каком, извините, выпивке по праздникам речь идет? Ну, возьмите 300 человек на свадьбе, ну, 180 галлонов поделите, извините, это 3 литра на душу вина, что с этим человеком будет после того, как он это все выпьет. Ну да, в Советском Союзе была проблема. Знаете, в Советском Союзе прибыль от продажи алкоголя на 80-й год составляла 200 миллиардов долларов. По статистике, почему Горбачев начал антиалкогольный закон, потому что ситуация уже была невозможная. Дело в том, что алкоголь использовался, спаивали народ с времен Сталина. Даже в времена Сталина на заводе разрешали 3 дня прогуливать после попойки, отгул брать. Бесплатно, можно было на рабочем месте пить. Понимаете, считалось, что советский человек на душу населения в Советском Союзе по статистике выпивалось за год 5 литров чистого спирта на душу населения. С такими вот новорожденными детьми. Понимаете? Это было бедствие. И мы хотим сказать, что Христос делал то же самое. Извините, пожалуйста. Что-то здесь явно не то. Давайте дальше смотреть. Давайте дальше исследовать факты. Я хочу, чтобы мы посмотрели, что происходит в 9 стихе. Когда же распорядитель пира отведал воды, сделавшееся вино, а он не знал, откуда это вино, только служители, черпавшие воду, знали. Почему не знали, откуда вино? Потому что всем это вино понравилось. Но на самом деле, если бы они знали, откуда это хорошее вино было налито, то, наверное, их бы всех вместе 300 человек одновременно затошнило. Представьте себе, это каменная емкость. Камень, он вообще такой, знаете, попробуйте вымыть что-то, сделанное из камня. Понимаете? Тогда это сейчас еще там хлоркой будем мыть, там чем угодно. А тогда слили воду, протерли, налили обратно. Извините, кто-то пришел туда после кровотечения, кто-то после гнойной раны, кто-то после проказы. И давайте это все теперь пить! Понимаете? Мы видим явно, что у Иисуса не было намерения, чтобы народ все вот это вот выпил. Что-то явно Иисус имел другое. Что же за этим стояло? В чем ответ? Ответ в 13 стихе. 13 стих говорит нам: «Приближалась Пасха Иудейская». Вот где ответ. Иисус совершает это чудо накануне Пейсаха. А что это за праздник? Согласно тому, что записано в книге «Исход», 23 глава, 17 текст. Весь народ израильский должен 3 раза в год был появляться перед лицом Господним. Какие 3 раза в год? В 15 стихе сказано об празднике опресноков. То есть о Пасхе. В 16 тексте праздник жатвы первых плодов, это Пятидесятница. Ну и также праздник собирания плодов в конце года. Это кущи, суккот. То есть три таких вот паломнических праздника, когда весь народ шел в Иерусалим. Написано «мужской пол», ну, просто потому что женщина может, как говорится, быть на сносях и так далее. То есть женщины, для женщин делалось исключение, но вообще-то говоря, мы с вами вчера читали, вернее, позавчера читали о том, что Иисус вместе с обоими родителями своими каждый год приходил в Иерусалим на Пейсах. Естественно, если мы говорим о паломничестве в храм, то никакое паломничество невозможно без предварительного омовения. Как фарисейские, так и саддукейские правила по поводу омовения были очень-очень строгие. Даже если человек не имел такого, что называется, по большому счету, истечения из тела, ну, всякое может быть. Где-то порезался, где-то чего-то, понимаете, еще в то время, когда инфекции, как говорится, было, опасность от инфекции была большая, то требовалось омовение в воде перед тем, как прийти в храм, ото всех. Свадьба эта происходила в канун Пасхи. Исключительно по той причине, что другого времени в Иудее для свадьб просто не существовало. Почему? Зима – это дождь. И тоже много работы. Дальше, после Пасхи, начинается уборка урожая зерновых. За Пейсахом сразу же через три дня следует день Омера. Омер – это праздник потрясания снопов ячменя. Кстати говоря, христиане очень часто путают, называя Пасху днем воскресения Иисуса. Пейсах – это день смерти Иисуса. Когда заколался агнец, он и умер. Три дня после этого, когда Иисус воскрес, совершается вот это потрясание снопа. По Библии это так. То есть Пейсах, вот этот вот короткий период времени, да, можно его назвать периодом веселья, потому что в это же время в израильском народе празднуют и веселый праздник Пурим, вспоминая о чуде, записанном в книге «Эсфирь». То есть это время свадеб. Но после этого свадьба закончилась, все идут в Иерусалим. И представьте себе, что видят эти люди, когда они подойдут к этим миквам для того, чтобы в них омыться. Я могу себе представить удивление и слуг, которые были свидетелями того, что происходило на этой площади перед синагогой. Ибо Мария сказала слугам исполнять то, что укажет Иисус. А Иисус сказал слугам наполнить эти емкости водой. Но это не проблема, вода. Дело в том, что мы очень часто не знаем, как говорится, откуда берется и как производится вино. Дело в том, что тут есть, как говорится, две крайности, я не буду долго на них уделяться, но некоторые считают, что вино в библейское время похоже на то, что в бутылках сегодня продается. Но мы очень хорошо знаем, что в библейское время вино хранится в чем? В мехах. Мехи – это что? Шкуры, которые сшивают. Да? Попробуйте налить вино из такое, которое в бутылках, то есть взвешенная такая жидкость, налейте ее туда, в эти шкуры. Что с ними станется? Шейте их чем хотите, хоть джинсовым швом, но протечет. Как хранили и как делали вино? Для этого у нас есть масса документов, в частности, библейских документы, где говорится о том, что вино смешивается в чаше. Кстати говоря, чаша не для питья, а для смешивания вина. Вино смешивается в чаше. Как оно смешивается? Дело в том, чтобы сохранить вино в мехах, виноградную массу выпаривают, превращая в такую жидкую, ну, такую густую желейную консистенцию. Естественно, чтобы потом эта желейная консистенция не была сладкой, как говорится, интоксицирующей, ее разводят с вином. В частности, с водой, извините. В частности, Талмуд говорит о том, что на Пейсах, так как пьют дети аж 4 чаши, вот такие вот размером с локоть, должно быть так, чтобы было только запах и цвет, но не вкус. То есть алкоголя в пасхальном вине там ровно столько же, сколько в галлоне с виноградным соком. Уверяю вас, что в любом виноградном продукте есть алкоголь. Если вы выпьете галлон виноградного сока, а потом подуете в трубочку, то у вас покажет. Вот. Но, естественно, если вы выпьете стакан, то ничего не покажет, потому что количество алкоголя пренебрежительно мало. В любом случае, чтобы не касаться деталей всего, любое вино получается путем смешивания воды и желейной массы виноградной. Поэтому от Иисуса ожидали, когда он говорит, наполняйте водой, всем, конечно, удивительно, что наполнять водой, извините, там, где люди омываются после всего, о чем мы говорили. Но хорошо, они наполняют, не думают, что Иисуса где-то мехи припасены. Но мехов не припасено. Оказывается, что наполненная в эти емкости вода становится красной. А тут Пасха, канун Пейсаха и красная вода. Какую связь, вы думаете, увидит сразу каждый иудей? Связь с первым чудом, которое совершает Господь через Моисея, когда вода превращается в кровь. Только на третьей своей Пасхе Иисус очень конкретно и однозначно скажет, что пасхальное вино является символом чего? Его крови, которую он проливает за грехи каждого. Но здесь у нас первая Пасха. И здесь он об этом еще не говорит. Еще час его не пришел. Но он уже настраивает своих учеников и показывает им символ первого чуда при исходе. Первое чудо Иисуса – первое чудо происходит. И вот в это ученики веруют. Они не ведутся. Иисус не воспитывает в них такого, чтобы как сегодня многие верующие ищут, чем пощекотать чувства. Ага, я пойду поклоняться Богу только туда, где я буду каждый раз видеть, что кого-то исцелили или бесов изгнали. Нет. Чтобы понять, как уверовали ученики Иисуса, здесь чувств мало, здесь нужно знать Священное Писание. А что Священное Писание говорит о роли Мессии? Сейчас я вам прочту эти слова. Это очень важное пророчество. Оно записано только в одном месте. Книга Исаии, 11 глава. Вы знаете, я и вчера вам давал мессианские пророчества, записанное в книге Михея, и говорил вам, что даже иудейские комментаторы осознают, что это говорится о Мессии, сыне Давидовом. Сегодня я вам тоже дам пророчество, которое бесспорно принимается в иудаизме как мессианское пророчество. Мы знаем эти слова. Исаия 11 глава, 1 стих. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произойдет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости, Дух разума, Дух совета, Дух крепости, Дух ведения и Дух благочестия». Семь духов, да? Вы помните, как в книге Откровения минора, семисвечник, символизирует семь духов. Вот они, эти семь духов. Это полнота духа, которая почиет на Мессии. И дальше мы видим, что происходит. Шестой текст. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, барс будет жить вместе с козленком, теленок и молодой лев и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, и не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо вся земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». О чем здесь говорится? Все признают, что речь идет о мессианском царстве. И отрасль от корня Иессеева. Кто такой Иессей? Отец Давида. Соответственно, отрасль от корня Иессеева – это не что иное, как Мессия, сын Давидов. Но тут-то и возникает часто одно из самых таких напряженных, спорных вопросов между теми, кто верует в то, что Иисус является Мессией, сыном Давидом, и те, кто отвергает это. В чем дело? Те, кто отвергает это, говорят: хорошо, если Иисус Мессия, где исполнение? Где исполнение? И для меня удивительно, но даже серьезные христианские богословы заявляют о том, что пророки не указывают на существование разницы между первым и вторым пришествием. Вот, пожалуйста, посмотрите. Сразу приходит, начинается мессианское царство. Но Исаия не таков. Исаия указывает, только нужно чуть-чуть дальше прочитать. Это пророчество Вся 11 глава говорит как о первом, так и втором пришествии, только в обратном порядке. Здесь говорится об установлении мессианского царства. А вот с 10 текста говорится кое о чем другом, ином. Обратите внимание, в тот день к корню Ессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, который останется у Ассура в Египте, в Патросе, у Хуса, у Елама и на островах моря, и поднимет знамя язычников, и соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев от всех четырех концов земли созовет. Очевидно, что прежде чем наступит мессианское царство, где волк будет вместе лежать с ягненком, корень Ессеев должен созвать весь остаток, собрать весь остаток своего народа. Интересно, что раввины веруют именно в это. В своей книге «Наставник колеблющегося» известный иудейский философ XI-XII веков Моисей Маймонид, которого сокращенно называют еще Рамбам, говорит о том, что Мессия объявится сначала для того, чтобы собрать вместе весь свой народ. Давайте посмотрим, что делается здесь. Кстати говоря, корень Ессеев. Мы говорили, что первая часть – это отрасль от корня Ессеева, то есть потомок Давида. А здесь корень Ессеев. Кто у Ессея корень? Наверное, только Всевышний является корнем всего. Но обратите внимание, как пророчество из Исаии 53 главы называет страдающего Мессию. Обратите внимание, во втором стихе. И здесь написано, что он зашел перед ним. И немножко русский перевод здесь отклоняется и непоследователен. Но если в оригинале прочесть, он вошел перед ним как отрасль и как корень из сухой земли. То есть вот этот страдающий Мессия, он есть одновременно и отрасль, и корень, и сын Давидов, и Всевышний Бог. Мы говорили об этом вчера, что когда говорится пророчество о рождении Мессии в Вифлееме, говорится, что его происхождение от дней вечных, то есть это божественный Мессия, это не какой-то там человек, это сам Господь Бог. И здесь то же самое. Но обратите внимание, что в 11 главе происходит, какой образ используется здесь, когда Исаия нам предсказывает процесс собирания избранных. И вы видите, здесь речь явно не идет об иммиграции в Израиль. Обратите внимание, 15 стих. «Иссушит Господь залив моря египетского и прострет руку свою, и в сильном ветре своем разобьет ее на 7 ручьев, так, что в сандалиях могут переходить ее, тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Обратите внимание, явное несоответствие географии, чтобы указать на небуквальность, а на духовность этого события. Но цель пророка показать, что прежде чем установится царство, в котором Бог будет с ягненком и барс с теленком, необходимо, чтобы остаток верный Господу, тут и иудеи, и израильтяне, и язычники, все, кто верен Господу, совершили нечто наподобие исхода. И вот это, что делает Мессия, вот эта роль того, что делает Мессия по первому пришествию своему. Он хочет вывести народ свой из не просто из политического рабства, а из духовного рабства, из рабства греха. И, кстати говоря, Евангелие об этом постоянно пишут. Обратите внимание, Евангелие Матфея. Мы говорили, да, что Иисус рождается в Вифлееме. После Вифлеема куда он направляется? Египет. И после этого, когда во второй главе Матфея описан, как и Иисус и его семья выходят из Египта, применяется стих из пророка Осии: «Из Египта я воззвал сына своего». Этот текст изначально говорит об исходе израильтян из Египта. Но Матфей, подобно тому, как раввины многие пишут мидраш, использует такой же прием, относит это к Мессии. Кое следующее событие дальше описано в Евангелии от Матфея. Крещение Иисуса. Лука описывает отрочество и так далее. Матфей упускает этот вопрос и сразу переходит к моменту, когда Иисус окунается в воду, а израильский народ после исхода тоже проходит через воду. Дальше что делает Иисус? Оказывается в пустыне. А израильский народ что? Оказывается в пустыне. И что они с самого начала в пустыне? Они начинают роптать, потому что чего нету? Кушать нет чего. А Иисус в 40 дней ничего не ест. Заметьте, тоже параллель, да? И тут к нему является сатана, пытается его искусить, а он что говорит? Не хлебом единым будет жив человек. То есть мы видим, Матфей показывает очень конкретно последовательность шагов, которые совершает Иисус, уподабливая эту последовательность тем шагам, которые совершались в истории израильского народа, когда они выходили из Египта. Но в отличие от израильского народа, Иисус не ропщет, а выполняет волю Бога. Вот почему Иисус исполняет пророчество Исаии о том, что он является корнем Иессеевым, который собирает всех верных к нему, для того, чтобы они вышли из рабства, совершив духовный исход. И поэтому, когда ученики Иисуса видят это первое чудо, когда вода становится красным, они это понимают. Иисус не ставит своей целью в своем первом чуде сделаться каким-то клоуном, развлекающим народ, которому уже и так упился, им еще давай выпивку. Иисус учит своих учеников. учит тому, ради чего он пришел. Что он пришел как лидер исхода, и он готов их взять. И поэтому ученики верят. Они верят не потому, что что-то пощекотало их чувства острыми ощущениями, что они только что увидели изгнанных бесов. Нет, они веруют в Иисуса, потому что они видят, как исполняется пророчество, записанное в Священном Писании. Вот на каком основании они идут за Иисусом. Является ли это для нас примером, собратья? Что движет нами, когда мы идем за Иисусом? Понимаем ли мы, наша вера, строится ли она на том, что записано в Священном Писании, или на исключительно каких-то чувствах временных? Как нам построить нашу веру, чтобы она твердо укоренилась на том, что записано в Писании, только одним образом? Идти за Иисусом, за нашим лидером исхода. Совершить этот исход должны все, потому что все мы находимся в рабстве греха. И Господь готов нас выводить крепкою рукою, чудесами и знамениями, только если мы этого захотим. Желаем ли мы этого? Если да, то я хочу пригласить всех к молитве. Господь наш всемогущий, мы желаем следовать за Тобой, нашим Господом, Спасителем, Искупителем Иисусом. Мы хотим, чтобы Ты вывел нас из рабства наших грехов. И поэтому просим Тебя об этом во имя Твоей пролитой крови. Аминь.
Данный материал записан и предоставлен Русским медиа-центром города Портленд. Эту и многие другие аудиозаписи вы можете послушать и скачать на сайте www.volnasчастье.com.